испытывающего это для себя или и для другого. Симпатичным, стилистически изысканным французам, стремящимся эмоционально-натуралистически преодолеть картезианство, нередко недостает, как ни странно, положительных эмоций и натурного шарма. Весь усок до галантности. Съежит свой ум от скепсиса. Картезианство-то никуда не делось. Оно в крови, в витальных импульсах. И выплеснут на собеседника гипертрофированную неприязнь к человеческому и природному миру. И чего же удивляться? Если природа, дальше идут цитаты из Селина, ужасная мерзость, а человек подлая тварь, то тело реально постольку, поскольку на него почти всегда грустно и противно смотреть. И в жизни имеет значение только то, чего не видишь. А все, что ты видишь и слышишь, это маскарад, кривляние, театр. На самом деле, с природой и ее телами не все так плохо. И это единственная серьезная посылка для отвержения картезианства и прочих универсалистских проектов покорения преображения. Ограничься некоторыми вершинами. Зачем тебе все? Ведь не сдюжишь. В непреодоленном дуализме недоверие к телесности, ее плюралистическая нарезка с симметричным выпадом против рационально удостоверяемого мыслящего «я». У Классовского читаем: «Миллионы «я», которых ты подавляешь в себе, мертвы, и миллионы раз воскрешены в тебе, в неведении о чем пребывает твое подлинное «я», которое, и здесь на память приходит Батай, отвечает предельным требованиям жизни лишь в качестве иллюзии». Не стоит особо напрягаться по поводу изъянов нашего тела. Несовершенство с необходимостью не плодит неудачу. Скорее, оно развенчивает иллюзию. Совершенное тело неприкасаемо или индифферентно к осязаниям, или приуготовлено к единственному прикосновению в сакральном акте жертвоприношения. В любом случае, оно обречено. На восторге, без любви и понимания, на эталонное использование или образцовую бесполезность, на реальность, пусть и эстетически безупречную, на схоластические прения, наконец.
Тела совершенные, тонущие и не тонущие совершенно. Идеальным телом, ясное дело, не обладает никто, разве что Иисус. Ибо тело Бога совершенно. А на что особенно в этом теле и что позволяет Христу ходить по воде? Ведь его тело нарочито человеческое, наличие которого он неустанно доказывает, особенно после воскрешения, позволяя Фоме проникнуть в собственную плоть. Нужно подчеркнуть, проблема не в том, что у Бога есть тело, если оно лишь образ и знак, но в том, что у Бога есть плоть, то, что делает причастие к Богу, к его телу, возможным. Вспомним, что ходить по воде мог не только Иисус. Мы знаем из Евангелия, что и Петр сделал пару шагов, правда, прогулка его оказалась явно неудачной. И как только он видит внешний, на него влияет внешний фактор, он начинает тонуть. Почему, собственно, тонет Петр? Что происходит в его психической реальности? Он знает, что не утонет, ибо верует, и первые шаги должны были укрепить его уверенность. Но как только он видит ветер, то есть видит нечто невидимое, видит его как чужеродный и пугающий элемент реальности, который ему не подвластен и враждебен, он теряет воду под ногами. В момент испуга, как известно, внимание субъекта резко концентрируется на себе самом, обнажая отчужденность субъекта, его внутреннюю нехватку, его телесность. Его тело наполняется невидимой плотью. Петр начинает тонуть. Уловка Христа в том, что у него есть отражаемое или воображаемое, если говорить в лакианских терминах, тело, но нет тела действительного. Он знает, доказать свою телесность несложно, нужно лишь, чтобы в психической реальности воспринимающих его субъектов отражалось тело. Ведь даже проникновение Фомы в тело Христа есть лишь отражение. То есть Иисус, этот антивампир, тот, кто имеет отражение, но не имеет действительного тела, и в этом его абсурдность, достойная тертуллиановской веры. Тело Христа не имеет изнанки. Его тело – это медаль, не имеющая оборотной стороны. Эдакая медаль Мёбиуса. Поэтому оно не наделено тем фундаментальным отчуждением, что делает из субъекта неудачника.
Известно, Тертуллиан в споре с оппонентами настаивал не только на телесности Христа, но именно на его телесности из земной, человеческой плоти. Тут опять всплывает давешняя оппозиция – плоть-тело, но уже в ином свете. Плоть, уступая телу в стройности и оформленности, превосходит его тем, что органично и непосредственно связано с рождением, а стало быть, с жизнью и смертью. Плоть, естественно, более чем все остальное сущее, тогда как тело может быть искусственным, слепленным, сконструированным иной, чужеродной инстанцией. Оно всегда опосредовано кем-то и чем-то. Христос наделяется совершенными характеристиками по формуле «нераздельны и несоединены». Таковы канонически оба его начала, божественное и человеческое. Таковы, надо думать, его тело и плоть. плоть твердая, кости, мышцы и жидкая кровь. Поэтому он не тонет. Кровь без отягощения стелится по воде, бежит по волнам. Тертуллиан, ссылаясь на доступный ему перевод Евангелия от Иоанна, подчеркивает: «Христос зачат в чреве женщины, но не от соития, не от желания плоти и не от желания мужа он рожден». Но будет ли любимое дитя, рожденное не от желания? Нет. Оно первонаперво становится предметом безукоризненной жалости и безжалостных укоров. Такова доля пасынка. Такова же участь и сына человеческого. Любовь земная, собственно человеческая, великая в малом, не случилась с ним. Что она без рождения ребенка? Несчастье или забава? Апологет догадывается о казусе и выгораживает Христа, не оставившего после себя потомство во плоти. Тертуллиан пишет: «Изменить природу есть большее дело, чем создать материю». Звучит вполне по-картезиански.
Так, и последний блок. Телесный человек, реальность, гиперреальность. Культура 20 века на разных своих полюсах подарила нам двух замечательных близнецов. Первый – ирландский писатель, драматург-абсурдист Сэмюэль Беккет. Лично загадочная, посему представляющаяся нам лишь в качестве концептуального персонажа в дельзианском понимании этого термина, расщепленным в процессе собственной экзапроприации. Пытаясь познать себя, пробраться сквозь непроходимый лес собственной личности, Беккет производит побочных персонажей, таких как Мерфи, Белаква, Уотт, Меллон, Маллой, Безымянный и так далее. После смерти Беккета в 1989 году появляется второй представитель поп-культуры, персонаж фантастического американского телесериала, вышедшего в том же 1989 году под названием «Квантовый скачок». Может быть, кто-то из вас смотрел. Доктор Сэмюэль Беккет. Это персонаж, не имеющий собственного тела, точнее вырванный из него, обречен перемещаться в тела других людей в определенные моменты прошлого с целью изменить историю этих людей. Исправить их ошибки, таким образом доктор Сэмюэль Беккет также расщеплен на множество побочных персонажей в попытке обрести, наконец, некогда утраченное собственное тело. Первый Беккет, деконструируя собственную телесность через Малоя, Марана, Меллона и Безымянного, приходит к утрате собственной плоти. В трилогии Беккета действительное тело деконструируется именно в попытке его конституировать и реконструировать. Здесь тело расщепляется сквозь призму, сквозь оптику психической структуры, согласно лакановской топике, Малой и воображаемое тело, Меллон и реальное тело, Безымянный и символическое тело. Персонажи Беккета, желая обрести реальность, стремятся к собственному отсутствию, ибо, как говорит Меллон, нет ничего реальнее, чем ничто. Единственное, что остается занозой в его становлении отсутствием, это тело символическое, тело-знак. Парадокс, на который натыкается Беккет, связан с необходимостью увидеть результат этого становления, увидеть отсутствие, обозначить смерть знака. Меллон в этом отношении продолжает следующими словами. «Жить и так долго, чтобы почувствовать, как за моими глазами закрываются другие глаза». Тело недеконструируемо за порогом этой точки. Беккет постоянно тяготеет к тезису Беркли. «Существовать значит быть воспринимаемым». А значит, стать отсутствием невозможно, ибо невозможно уничтожить тело символическое, отраженное, тело-знак. Так самостирание Беккета всякий раз заканчивается очередным продолжением. Также и второй Беккет, погрязший в чужих телах, может видеть свое тело, вспомнить себя, верифицировать свое существование лишь со слов другого бесплотного тела, голограммы его спутника из будущего Элла, и лишь он не дает ему утратить себя в потоке полителесности. Сериал заканчивается невозможностью конца. Сэмюэль Беккет навсегда останется без тела собственного, останется никем из своих полител. Ибо нет ничего реальнее, чем ничто.
Культура модерна гипертрофирует и гипостазирует скепсис, за которым маячит ничто. И здесь она прямо наследует Декарту, чьими усилиями классическое тождество, бытие равно бытию, трансформируется в модерновое, сомнение равно сомнению. Отсюда и вытекало, что нельзя сомневаться ни в истинности сомнения, ни в реальности перманентно сомневающейся мысли и ее носителя. Вот и Уотт, персонаж Беккета, который, по словам автора, так толком и не родился, вечная полутень, существует лишь для того, чтобы он в нужде наблюдал ее отсутствие. Если бог Тертуллиана чем не желает быть, тем не желает и казаться, то беккетовский мистер Нот не нуждается ни в чем, кроме отсутствия нужды и наблюдателя своего отсутствия нужды. В первом случае высшее существо проецирует себя на мир желаний, их наличие или отсутствие, во втором – на мир нужды, исключительно отсутствующий. Культура постмодерна, доводя начатое Декартом до логического конца, дробит и шлифует гипостазированный скепсис, сплющивая его до множества зеркальных плоскостей. Ликвидируется уже само тождество, каждый член коего становится его отсутствием, образом без прообраза, означающим без означающего. Модерн, максималистски вознося автора и его самовыражение, вместе с тем бережно укрывает творческую натуру за выраженным ею. Герой Уайльда знает, всякий портрет, написанный с любовью, это в сущности портрет самого художника, а не того, кто ему позировал. И все же, искусство в гораздо большей степени скрывает художника, чем раскрывает его. Постмодерн, помимо выражаемого посредством деконструкции, ничего знать не хочет. Бодрияр, к примеру, видящий в мире кромешное зло и идеальное преступление, недвусмысленно склоняется к тому, что нас ждет такая гипертрофированная экспансия виртуальной гиперреальности, которая приведет к имплозии, втягиванию мира в виртуальную сеть. Постмодернист констатирует зло в прозрачности, которое устранило всякую таинственность. Однако всерьез бороться со злом философ не собирается, только поиграться с ним, а заодно и с добром, потому как последние есть лишь выступающие на поверхность час зла. Столетием ранее Гюйсманс проницательно заключил, чрезмерное тяготение ко всему искусственному детерминировано квазибогословским складом мышления. И верно, когда со ссылкой якобы на Экклезиаста была обнародована дешифровка понятия симулякр, это отнюдь не то, что скрывает собой истину, он есть истина, скрывающая, что ее нет, имитации почти никто не заметил. Противовес ироничному смирению постмодернистов, Селин, кстати, тоже не оптимист по жизни, решительно боролся с злом и профессиональным эмпирическим врачеванием и нетривиальным художественно-теоретическими рецептами из арсенала креотерапии. Посадите человечество мягким местом на лед. Почему бы и нет? Для профилактики от виртуалистической проказы. Кредо телесного человека. Ничего сверхреальности. Спасибо.
Вопросы, пожалуйста, есть у кого? Да, пожалуйста. Сейчас вы пока говорите.
Ну, поскольку докладчики от Нижегородского государственного университета имени Ломоносова, то вопрос о Ломоносове, о его взгляде, как почему вы его не упоминаете, его взгляд на тело? На телесность, на метаморфозы телесности.
Ну, просто было бы немножко странно, если бы мы в каждой своей статье, в каждой своей командировке упоминали, собственно, Лобачевского, да, только потому что мы имеем отношение, собственно, к нему, потому, ну, что работаем в УЗИ. А,
погромче, а то не слышно.
Я говорю, было бы немножко странно, если бы в каждой статье упоминали о Лобачевском.
Странно.
Да, учитывая, что мы там работаем, получается, что каждая наша статья должна быть посвящена Лобачевскому, а вы из этого принципа исходите?
Нет, ну простите, не посвящена Лобачевскому, а просто невозможно избежать этого. Взгляд Лобачевского на телесность, о том, о чем вы говорите, это и есть его предмет. Это есть его предмет. Как можно избежать этого?
Ну, дело в том, что мы занимаемся несколько иными вещами, и в данном случае наша статья преимущественно посвящена зарубежной философии, зарубежному классическому взгляду.
Ну, это место, оно дежурное. Все окрашено не Лобачевским, а именно то, что было до Лобачевского. И до сих пор эта окраска. Ну, извините, дополнительный вопрос.
Я думаю, вопрос.
Проясняющий. Актуальность Лобачевского на данную проблему живого тела заключается, например, в таком знании. Если моряк оказывается, или любой человек на большой глубине смертоносной, Любое движение тела приводит к смерти, если это движение не ведет к всплытию. Вот у вас тонет тело в определенной ситуации. При вашем взгляде, не Лобачевского взгляде, прямо скажем, оно тонет, а моряк или человек, который знает законы, как вести себя телу на смертоносной глубине, так, чтобы малейшее движение стало фальшивым, он знает, как нужно всплывать. Вот актуальность.
Это интересное замечание. Только не надо обвинять наших гостей в том,
а
что
я не обвиняю,
они
я
не рассказали нам про Лобачевского. Это не была тема их доклада.
Как можно избежать этого? Вопрос, как говорится, нейтральный, да?
Да.
А? Это из той же серии, что сапожник без сапог. Ну, наверное, будет интересно посмотреть. Спасибо. Значит, мы посмотрим. Хотя даже работая в университете имени Лобачевского, ну, отношение к этой фигуре, оно такое вариативное. И, ну, я могу привести пример. Вот у Набокова в известном романе «Дар», да, он, там треть романа издевается над Чернышевским. Чернышевский Лобачевского не понял вообще. Для него этот человек с его новыми идеями не существовал. Я не могу сказать, что я поклонник Чернышевского, но я хочу сказать, что возможен и такой взгляд на эту проблему, когда Лобачевский останется за скобками рассмотрения.
Ну, насчет Чернышевского это сомнительно ваше замечание, потому что Чернышевский очень даже понимал Александра Сергеевича Пушкина, а это уже совершенно более правильный ход и для понимания Чернышевского.
Алена, микрофон.
Вы где-то в той части доклада, где сравнивали в самом начале тело и плоть, упомянули аналогию с аристотелевской материей формы. Мне показалось это довольно интересно. Можно чуть-чуть уточнить, потому что, мне кажется, вы потом быстро перешли к другим сюжетам. Вот если говорить про соотношение, да, тела и плоти, как, да, как вы предлагаете использовать эту аналогию с материей формы Аристотеля?
Ну, смотрите, представьте себе, что такое у Аристотеля материя без формы. Можете вспомнить?
Нет.
Это, в принципе, только возможность, не более чем. В этом отношении то, что мы считаем реальностью, то, что мы считаем телом, это всегда что-то виртуальное. Что-то, что появилось только благодаря тому, что ее, благодаря неким категориям, наделили формой. И здесь, мне кажется, даже очень удачное соответствие, да, вот представление о теле, как я хочу его представить, да, и плоти.
То есть вы хотите сказать, что плоть в этом смысле соотносится с материи,
с материей, да,
у Аристотеля, да, а тело к...
Тело с формой.
Сущностью
как таковой, да.
Да, вот. Спасибо.
Значит ли это, что тело в каком-то смысле душа?
Вполне, можно так сказать. То есть я как раз с этого и начал, что тело впаяно в сознание, и тело – это часть души. Мы не можем разделять эти вещи, потому что тело – это идеальная категория. Она не имеет материального выражения. Вот, например, если вы вспомните из психиатрии, если кто-то знаком, она выделяет ряд отклонений, связанных с восприятием, когда субъект не может различать детали какого-то конкретного объекта или не может различать разные объекты на большом фоне. То есть у него нет вот этой возможности благодаря категориям вычленить и создать форму для плоти, той, которую он вспоминает, для материи. И в этом отношении именно категориальный аппарат, который мы приобретаем, там, система означающих, наш инструмент по виртуализации реальности помогает нам видеть тело, говорить о них, создавать их и так далее. Изобретать тело.
Вот здесь мы с Максимом Владимировичем идем навстречу друг другу. Он говорит о том, что тело впаяно в душу. Я исхожу из приоритета телесного перед душевным, ну, наверное, по многим причинам. Ну, хотя бы из-за того, что я там по первому образованию естественник, и для меня телесная реальность, она первична. При этом это, извините, не материализм, который по ряду причин ну, меня, откровенно говоря, не устраивает. Да? И вот эти некоторые склонности или интенции к натурализму, какие-то натуралистические коннотации, ну, они тут неизбежны. И вот все-таки я еще раз по Лобачевскому. Понимаете, Лобачевский математик, и он говорит об n-мерных пространствах. Для меня эти n-мерные пространства, ну, ровным счетом ничего не значит. Я исхожу из трехмерных пространств, живу в, этих трех, в этом трехмерном пространстве, ощущаю его, и мне там n плюс первого не нужно. Мне хватает вполне этого.
А это может быть иллюзией.
Да? У кого-то еще были вопросы? Пожалуйста.
Да. Ну вот вы знаете, вот если вы упомянули уж Лобачевского, поскольку вы из такого университета, то мне кажется, что вот когда Лобачевский, ну и Лобачевский, и Риман говорят о n-мерных пространствах, если вот следовать вашей логике, они говорят именно о телах, потому что я так понял, что вот для вас тело нечто невидимое, а скорее воображаемое. И, собственно, Лобачевский конструирует, ну, это, мне кажется, выдающийся плюс математики, конструирует, именно конструирует невидимые пространства, но пространства, которые можно трансформировать, моделировать, ну, вы сами прекрасно это знаете. И этот сюжет, между прочим, очень подхвачен искусством, ну, достаточно вот вспомнить Лисицки, искусство и пангеометрия, да, ну, и многие другие авангардные теории искусства. Вот, так что вот, мне кажется, Лобачевский и особенно Риман работают именно с телом в вашем вот сегодняшнем определении.
Да, вот я согласен с вашим замечанием. На большой глубине, повторяю, вы не скажете, что вы живете и находитесь в трехмерном пространстве. Никогда! Вы освободитесь полностью от всех иллюзий. У вас задача будет в реальном пространстве, которое вы там не обнаружите, трехмерно оно многомерно.
Я отвечу. Вот у нас с Максимом Владимировичем есть и точки сопряжения при обсуждении, при решении этой проблемы, и есть точки расхождения. Скажем, и он, и я, значит, мы вместе ратуем за континуальность, да, сущего, эту идею отстаиваем. Но если для Максима Владимировича тело воображаемое, и он склоняется вот к психоаналитическим интерпретациям, то для меня тело ощущаемо прежде всего. И если он говорит о, вот с пафосом о ништойности, я о штойности. И известный вот, ну, я это опять же объясняю очень просто. Давно уже идет вот полемика у нас с известным казанским философом Натаном Моисеевичем Солодуха, автором книг о небытии. Значит, я однажды откликнулся вот в журнале «Вопрос философии» на его эту книгу. Поначалу мы как-то даже вот так очень резко поговорили, а сейчас очень хорошо общаемся. И он говорит: я понял, почему ты за бытие, а я не за бытие. Я по исходному образованию физик, теоретик, а ты химик. Тебе надо что-то потрогать, поэтому ты бытийщик, а я не бытийщик. И вот мы на этом согласились с ним.
Ну, вы знаете, тогда вот мне действительно кажется, что у вас сейчас была такая аристотелевская дискуссия, потому что вот это и вот то, что вы только что сказали, вот это различие между морфе и хюле, поскольку, ну, как бы материя ведь у Аристотеля все же всегда стремится к некой морфе, да, и материя всегда как бы недовоплощенная, сюжет намного усилен был позднее, и у вас плоть тоже вот нечто, мне кажется, недовоплощенное для того, чтобы плоть, ну, была неким образом воплощена, ей нужна вот такая вот корзинка, матрица, патернизация, как морфе, и тогда плоть получает некую, ну, скажем так, морфологическую выраженность. Вот мне так показалось, это первое ощущение, оно может быть неточным.
Ну да, здесь происходит своего рода соединение Беркли, да, с его тезисом, что это значит быть воспринимаемым. Собственно, материя может существовать только обладая формой в этом отношении, то есть виртуализируясь. Ну а как она будет выглядеть?
Вот дело в том, что она никак не будет выглядеть. Она может существовать, не выглядя.
Но это скорее некое несуществование. Это всего лишь как потенция, что ли, и все.
Или потенция, потенция.
Да.
А можете пояснить еще несколько о неудачных телах и совершенных телах? И еще раз такая мысль была, что совершенное тело индифферентно касание, да?
Да, прикосновение.
Ну вот, чтобы пояснить, потому что не совсем я...
Может быть, Максим, с неудачником-то? Ну, или я могу, да? Я отвечу вот за тогда свой кусок текста. Значит, ну, пафос, да, или одна из пафосных таких линий вот данного текста... Это то, что к природе бессмысленно, да и незачем предъявлять какие-то претензии. Она подарила нам жизнь. И вот этот дар, он перевешивает собой все, все эти изъяны, недостатки. Кому-то не нравится там, какое у него ухо, кому-то какой у него нос. Но это все ерунда по сравнению с тем, что мы получили от природы. Поэтому предъявлять претензии к природе, ну, это нелепо. А совершенство, оно, вот это очень качество странное. Вот ведь даже вот этим возьмем христианскую традицию, давно замечена, значит, архитектура церквей, у Флоренского об этом написано, симметрия выдерживается почти строго, но где-то есть небольшое нарушение. То есть уход вот от этой, как можно выразиться, абсолютного совершенства. Абсолютное совершенство не нужно никому. И я предполагаю, что оно даже не нужно самому себе. А вот нечто близкое к совершенству, но то, что содержит в себе нечто, что можно быть названо изъяном, это очень реально, и это очень жизненно. И вот за это, стремящее к совершенству, но не без изъянов, вот за это нужно бороться, и это нужно отстаивать. Вот я бы так пояснил.
Да, я могу здесь добавить в отношении, собственно, вот тела неудачного. Если мы говорим о совершенном теле, то это тело идеальное, это некий я-идеал. Да, то есть то, чем субъект хочет стать, тот образ, к которому он стремится, конституируя свой воображаемый образ, да, себя самого. То есть мы всегда, когда себя идентифицируем, когда себя видим в зеркале, мы хотим быть похожи на свой идеал. Да, то есть сознательно, бессознательно мы к этим идеалам стремимся. И в этом отношении субъект никогда не будет тождественным этому идеалу. Это, в принципе, невозможно быть соответствовать этому идеалу. И в этом отношении он неудачник, его тело тоже неудачное, именно потому, что оно всегда становится идеальным, но никогда идеальным не станет. Вот так.
Больше вопросов нет? Мои вопросы. Так, во-первых, мне показалось, вы сказали, что французы каким-то образом преодолевают картезианство, да? Так это было?
Это ко мне вопрос.
Да, это к вам вопрос.
Вот я Боюсь, что
просто, да или
это
нет.
Картезианство у них не преодолено. И вряд ли им это удастся.
Вот, я не люблю такие разговоры, честно говоря, но когда ты попадаешь во Францию, ты чувствуешь в воздухе какую-то такую игривость. Мне кажется, что за счет этого может преодолеть. Но это просто отношение к телу, к вообще все, что они делают, производит какое-то немного такое жоли с одной стороны, с другой стороны.
Вот эта легкость и фривольность, она, конечно, очень часто привлекательная. Но, знаете, вот я боюсь, что даже вот у Руссо в его сентиментализме вот эта рассудочность декартовская, она не преодолена. И вот когда Кундера, по-моему, пишет о том, что вот есть две стороны, да, одной медали, вот картезианство и руссоизм, это именно вот две стороны одной медали. Вот тот же сентиментализм Руссо, это уже рассудочно обработанная чувственность, а не чувственность как таковая, которую непосредственно хотелось бы схватить и выразить. Вот попытки, конечно, есть. Но вот здесь мне любопытно, наверное, прежде всего Селин и Батай. Но там есть опасность уклонов такой чересчур жесткий натурализм. Вот преодоление дуализма через уход в такой радикальный натурализм. Хотя является ли это преодолением дуализма? Он, этот дуализм тоже может всплыть неожиданно, как вот мы вчера обсуждали Спинозу. Ведь Лейбниц еще подчеркнул, Спиноза пытался преодолеть дуализм Декарта, но лишь свел дуализм субстанции к дуализму атрибутов. И Лейбниц это увидел. Может быть, это и не очень корректно по интерпретации философии Спинозы, но и под таким углом на нее тоже можно взглянуть, как на нее взглянул Лейбниц. И поэтому вот возможно ли это преодоление, ну вот на Востоке оно возможно. Значит, возможно.
Здесь все возможно. Кто-то... Ман, по-моему, сказал, что это страна... А, нет, это был Рильке. Страна творящегося Бога. По поводу французов. Может быть, вот в этой игривости, которую я захотел взять, и с одной стороны преодоление картезианства, с другой стороны, может быть, картезианство... Такое игривое.
Игривое? Как говоря, мне очень нравится французская философия и французская литература 20 века. Один из вообще тех философов, вот, который мне очень близок, это Альбер Камю. Вот, и его позиция, его отношение к природе, оно уже греческое, не картезианское. И он тоже пытается преодолеть, всячески пытается преодолеть вот этот дуализм. Но он сам понимает, что до конца это он не может сделать, если это вообще возможно сделать. Но его вот оппозиция с Сартром, да, вот Сартр стопроцентный картезианец, и вот Камю в этом плане тот мыслитель, который, может быть, один из тех, кто ближе всего к тому, чтобы дуализм преодолеть. Вот мне кажется так.
Здесь еще можно, кстати, добавить, наверное, вот что вообще, в принципе, если мы говорим о философии 20 века французской, да, то есть там и Делёз, и Деррида, то есть это типа постструктуралистская философия, они же все, собственно, помешаны на том, чтобы преодолевать потом гегельскую традицию. Вообще, в принципе, эту традицию как таковую, картезианскую традицию. И вот в этом отношении интересно замечание Жижика, да, вот, которое, собственно, не так уж давно он сделал, наверное. что вот все мы, философы, пытающиеся преодолеть картезианство, мы всегда остаемся картезианцами и будем оставаться картезианцами. Именно поэтому мы и пытаемся преодолеть картезианство. Потому что мы картезианцы. Вот, собственно, и все.
И еще один момент вот, по этому поводу. Ведь вот философия Декарта начинается вот с этого глубокого методологического сомнения. Для достижения истины необходимо хотя бы раз в жизни, насколько это вообще возможно, поставить под сомнение все, и дальше он начинает перечислять, что можно поставить под сомнение. У Лосева в «Диалектике мифа» конец 20-х годов, то же время, что и «Бытие и время» Хайдеггера, есть такая мысль, а ведь мы можем выстроить позицию, которая будет прямо противоположна декартовской, она, конечно, не опровергнет картезианство, она будет заметно иной, и в теоретическом, и в жизненно-практическом плане не менее слабой. Для достижения истины необходимо хотя бы раз, ни на секунду, не сомневаться в реальности собственного тела, природы, ну и для верующих людей в Боге. Вот эта позиция, она не разрушает картезианство, но это вторая башня напротив башни Декарта. Но, и она не менее мощная.
Но не сомневаться в Боге, это же не анти-Декарт, это как раз. Или я не понимаю?
Ну, вот я бы так сказал, Паскаль о Декарте. Ну, Паскаль мог себе такое сказать про Декарта. Декарт очень бы хотел обойтись в своей философии без Бога, но так и не обошелся. Декарт бесполезен и ненадежен. И это говорит Паскаль. Ну, великий о великом так может, наверное, сказать. Это...
Еще комментарий?
Вот если можно, у меня небольшой вопрос и к вам, и к Ирине Игоревне, поскольку она все же штудировала замечательно то, что связано с картезианством в 19 веке, да, Ирина Игоревна? Я просто ночью смотрел вашу книжку, значит, значит, я вот только что в процессе вашей дискуссии понял... Да, я начну немножко с другой фразы. Значит, мне пришлось в свое время слушать замечательный курс профессора Франсуаза Шоя по философии искусства. И вот я только что в процессе вашей дискуссии понял, что очень любимая мною Франсуаза Шоя – картезианка. Ей-богу, вот никогда не задумывался на эту тему. Значит, у меня, конечно, картезианка, тем более вот ее основные книжки, там, «Ля Регля, Ля Модель», ну, конечно, это картезианство. Но, значит, признаюсь, никогда не задумывался вот на эту тему. Почему? Потому что мне кажется, что вот... этот феномен картезианства в таком немного даже негативном наклонении, он сформировался где-то на рубеже 19-20 веков. Мне кажется, вот эта дискуссия между Аксиом Франсез и ну, некоторыми такими либеральными интеллектуалами, типа Танкреда де Визана, ну вот то, что я вот вспоминаю, как бы она вся вокруг картезианства и вокруг того, можно ли обновить, оживить картезианство. Но это все вот, очень далеко от Декарта. Вот я просто вспоминаю эти тексты, и Танкред де Визан, и Поля Алара, вот в разных там изданиях начала 20 века, ну, в основном Ля Хлиб Лионской. Изумительно либеральная, говоря современным языком, значит, изумительно либеральный журнал. Мне кажется, что если читать Декарта, как Декарта, без всякого картезианства, то это вообще такая очень напряженная, сомневающаяся философия больного тела. Это вот, Ирина Игоревна, у меня к вам вопрос, наверное, даже. У меня такое впечатление, что картезианство вот в этом вот наклонении, таком немного негативном, возникло именно вот в этих дискуссиях конца 19-го, начала 20 века.
Мне вот сложно ответить, потому что те мыслители, которыми я занималась, у них, ну, собственно, у них не было явным образом постановки больного тела, если не брать, там, скажем, Бергсона с его этой сенсорной афазией, от которой он движется в материи памяти. Вот. Но вот жалко, что касается картезианства, жалко, что сегодня нет Артема Александровича Кротова, потому что он написал целую книгу о Мальбранше и оказионализме, то есть о мыслителях, которые непосредственно вытекали из Декарта в 17-м, там, в начале 18 века. 19 век, это во Франции, это век возврата, так сказать, к Декарту, потому что был какой-то перерыв в связи с сенсуализмом, с канделиаковским, и получается так, что, ну, условно говоря, там 17 век, начало 18-го Декарт, потом, значит, пошел уже вторая половина 18-го, это уже там другая традиция, которая в 19 веке в начале опять сменяется, так сказать, возвратом к таким явным к Декарту. Вот, но вот Мендебиран, о котором мы вчера, к сожалению, так и не поговорили, интересен особенно тем, что он попытался вот это вот соединение, так сказать, сознания и тела проработать в двойственном, говоря о двойственном факте сознания, в таком факте сознания, в котором уже явным образом присутствует телесный компонент. Вот он их связал. И почему сейчас вот к нему такой интерес возник в 20 веке? Потому что вот Саша упоминал вчера Мишеля Анри, это известный французский феноменолог, такой вот современный, который как раз во многом опирался на его идеи, но, правда, конечно, интерпретированные, то есть нельзя сказать, что это Мендебиран там в чистом виде, но, во всяком случае, он очень отозвался в 20 веке, именно потому что у него телесность уже вот явным образом проникла. Но это шло во многом от, вот мы говорили вчера об этих вещах, Мендебиран сам был сын врача, и он в первой своей, значит, части деятельности, он очень увлекался физиологией, и, в общем-то, он был довольно близок еще к веку 18-му. И вот произошел такой вот перелом, так сказать, в этой фигуре. Вот. А что касается больного тела, ну как, так сказать... Он сам был сильно... Вообще, что касается больного тела, я вспомню одну, значит, работу. У нас когда-то была работа такого Ляткера, исследователя о Декарте. Вот, по-моему, даже чуть ли не в «Мыслителях прошлого» была эта книга. И вот он писал о том, что люди болезненные, так сказать, мыслители болезненные по природе своей, так сказать, человеческой, им свойственно сомневаться во многом, в том числе там и в своих, значит, каких-то телесных возможностях и душевных, потому что и он там, и вот, скажем, Мендебиран, он тоже был очень человек болезненный, и в связи с этим у него чрезвычайно интересные есть страницы в его дневнике, когда он описывает всякие свои там телесные и душевные состояния. Это вот уникальный такой вот памятник действительно того, как человек борется с собственным телом. Вот. Вот с этой точки зрения, конечно, можно посмотреть.
Да, но Бергсон, видимо, все же не боролся с собственным телом.
Бергсон? Нет, он не боролся. Он был в этом смысле, я думаю, таким более, ну, как сказать, более, может быть, укорененным. Вообще, это очень, конечно, интересно. Вот мы говорили вчера, но очень мало, к сожалению, о Мерло-Понти, потому что, конечно, это все вот...
Мерло-Понти в последние годы боролся, без сомнения.
Да, да, конечно. Нет, я имею в виду вообще проблематика вот телесности, там, плоти и так далее. Она у нас очень мало затрагивалась, но это же для него, в общем, во многом центральное было. Хорошо, но потом уже надо переходить. Да, ну, может быть, вот сейчас пойдем скоро кофе пить, и вы тогда сможете обсудить непосредственно. Да, потому что мы затянули уже просто, Саша, следите за регламентом, пожалуйста. Интересно ему. Ну, правда, у нас есть... Ну, у нас один человек точно выпал. Вот, к сожалению, коллегу из Киева мы так и не нашли со вчерашнего дня. Похоже, что она не приехала. Вот. А что касается Кариловой... Она была вчера, я не исключаю, что она подойдет, но поскольку мы точно не знаем, то я предлагаю после вот доклада Игоря Николаевича сразу перерыв сделать на кофе, а потом посмотрим, что у нас выйдет. По крайней мере, у нас будет после перерыва 2 доклада. Возможно, будет 3, если придет Карелова. Да? Тогда предоставляем слово Игорю Николаевичу.
Никитич, короче, написал. Не, лучше оставить свет мне немножко. Вот мне здесь немножко, если можно. О, вот так, ага. Все значки. Просто на весь экран вот эту штуку. О, вот я смотрю.
Теперь переходите вот направо.
Да.
На соседний.
Да.
Ну, как бы я это продолжение.
Так.
Сейчас получится, что у нас здесь откроется еще раз. Вам надо делать вот это. Теперь у нас курсор там. Мы там на том экране управляем. Вот. Можно...
Нет, можно дать отсюда. Можно отсюда включать картинку?
Можно дать отсюда. Но нам придется тогда каждый раз картинку переносить туда.
Туда. А как делать? Ничего не понимаю.
Но если следующее, то вот там вот.
Вот так?
Есть.
Вот так.
Да.
Все понял. Так. Дорогие коллеги, я бы хотел начать с того, что в июльско-августовском выпуске замечательного журнала «Аполлон» за 910 год было опубликовано стихотворение Осипа Мильча Мандельштама, ну, я думаю, всем хорошо известное. «Имею тело, что мне делать с ним, таким единым и таким моим? За радость тихую дышать и жить, кого, скажите мне, благодарить? Я и садовник, я же и цветок, в темнице мира я не одинок. На стекла вечности уже легло мое дыхание, мое тепло» и так далее. Это первая публикация, вообще первая журнальная публикация Осипа Мандельштама. Как обычно, Мандельштам сам составлял вот подборки своих стихотворений. И вот первая подборка начинается именно с этого стихотворения «Имею тело, что мне делать с ним». Позднее, в более поздних редакциях, она изменилась. В «Аполлоне имею тело, что мне делать с ним». А дальше, где-то лет через 10, Мандельштам начал писать «Дано мне тело», более пассивно. «Дано мне тело, что мне делать с ним». И примечательно, что три других стихотворения, которые идут после вот этого первого, они тоже немного ассоциируются с сюжетикой телесности. Надо сказать, что это переходный такой эпизод у Осипа Мильча Мандельштама от такого символизма в духе башни Вячеслава Иванова как миизму. Но то, что вот на этом переходе как бы ключевой оказывается проблема тела и проблема телесности, очень примечательно. Это очень хорошо характеризует ситуацию русской культуры Серебряного века, в которой проблема тела, вообще возможность принадлежности тела, возможность инверсии тела и так далее, была исключительно активной. И эта проблема, как мне кажется, прорисовалась в двух таких мощных ипостасях. Одна из этих ипостасей – это гипертрофия тела и телесность у Алексея Федоровича Лосева. Дело в том, что уже с самых первых своих публикаций «Эрос у Платона» Лосев занят проблемой тела, но в очень специфическом ракурсе. Алексей Федорович Лосев говорит о том, что вся античная культура телесна, это более-менее понятное утверждение. Далее, он говорит о том, что парадигма живого, здорового тела является некой универсалей всей античной культуры, по крайней мере, всей ранней и высокой классики. И вот эта вот парадигма здорового, живого тела, я сейчас просто цитирую, или там пластичного тела, но обязательно здорового и обязательно живого, это некий паттерн для всей культуры античности, начиная с философии, заканчивая, собственно, художественной пластикой, скульптурой. Ну, в частности, я приведу некоторые фрагменты из Алексея Федоровича Лосева разных лет. Ну, например, о рабстве кричит вся античная скульптура, потому что все эти знаменитые мраморные бронзовые Аполлоны, Афродиты, Гермес есть идеализация и абсолютизация телесной стихии. А она, взятая в чистом виде обожествленной, есть господство слепых сил случайности в неразумный хаос. То есть для каждой отдельной личности и для всех их вместе безысходное рабство. Дальше, например, вот так говорит Алексей Федорович Лосев о духе, как проекции живой, здоровой телесности. Но что значит, что дух пластичен? То есть, что он живое человеческое тело. Это значит, что ему свойственно все то текущее, непостоянное, аффективное, эмоциональное, что свойственно и телу. Это значит, что боди должны обладать всеми человеческими страстями, пороками, ошибками, или, по крайней мере, чертами человеческой ограниченности вообще. Это значит, что они должны творить и добро, и зло, и все знать, и ничего не знать, и быть силой, и быть бессилием. И далее, далее, далее. Таких фрагментов достаточно много. Собственно, вся античная культура, от духа до скульптуры, пронизана вот это такой, таким паттерном здорового, живого, пластичного тела. Теперь, как, собственно говоря, это тело может быть живым? Вот центральный сюжет, значит, в ранней классике Алексея Федоровича Лосева – это Поликлетовский канон. И Поликлетовский канон Лосев анализирует, исходя из эпифагорийского и платоновского пропорционирования, исходя из того, что Поликлетовский канон, который вот в этом Дорифоре Копеносце воплощен, это точная как бы система численных соотношений, точная система пропорций, число здесь играет кардинальное формообразующее значение, здесь все численно, все сводимо, и Алексей Петрович Лосев это показывает, пользуясь только что вышедшим тогда исследованием Кальмана, обмерами Кальмана Дорифора. Значит, что здесь все численно, все находится в соответствии с численными пропорциональными отношениями, и в этом плане выстраивается изумительная как бы логика пифагорейцы, затем Тимей Платона и затем Дорифор, который перед вами. Дорифор, собственно, поликлетовски не сохранился, как известно, есть только в многочисленных копиях римских. Вот это одна из, наверное, лучших копий из Неаполитанского музея. Здесь все численно. И когда Лосев анализирует систему пропорционирования Дорифора, это очень обстоятельный, объемный анализ, около 10 страниц. Какие-то элементы его можно сейчас воспроизвести. Там, например, голова укладывается 8 раз в тело, значит, пропорции головы там от подбородка до носа, от носа до глаз, от глаз до вот этой вот части, где начинают расти волосы. Они очень точно все рассчитаны. Это огромное количество численных отношений, но возникает вопрос, собственно, живым ли является вот это дорифоровское тело. И надо сказать, что во всем описании дорифоровского тела, канон Дорифора Алексея Федоровича Лосева, нет слова «живой». По крайней мере, я не могу вспомнить слово «живой». И таким образом, вот установив некий канон, некий канон, который представляет собой телесность, усмиренную числом, трансформированную в число, в представлении Алексея Федоровича Лосева античная культура достигает некоего идеального состояния тела, но это тело, в общем-то, не является живым. Очень трудно понять, какой модус существования телесности, ну, скажем так, Лосеву симпатичнее. Вот такое усмиренное числом тело Дорифора, каноническое тело для античной культуры, и, собственно, та телесность, численная телесность, которая пронизывает всю античную культуру вот в эстетике Лосева, или все же тело, в котором присутствует живое. Из лосевских анализов, интерпретации, описаний совершенно понятно, что живое тело – это тело, в котором так или иначе присутствует, ну, такой магматический, дионисистский компонент, присутствует некое такое вот хтоническое, прорастающее естественное начало, но именно это спонтанное хтоническое дионисийское начало Лосев обозначает, но практически никогда не анализирует при анализе произведений искусства античности. Тем не менее, в самом античном искусстве вот этого как бы рождающегося, прорастающего сквозь численную пропорциональность, сквозь численную рациональность, вот очень много. И чем более поздние фазы античного искусства мы рассматриваем, тем более активными становятся вот эти спонтанно-хтонические, ну, такие, я бы сказал, дионисийские компоненты. Вот совершенно поздние фрагменты уже 1-2 века, римские колонии, мрамор. Вот здесь совершенно очевидно, из Пергамон-музеума в Берлине, вот здесь совершенно очевидно, как классически спропорционированный архитектурный фрагмент, соответственно, каноном высокой классики, насквозь пронизан вот таким прорастающим, рождающимся совершенно живым и не подлежащим никакой численно-пропорциональной рационализации началом. И это мы видим... Это мы видим многократно, это мы видим постоянно, но вот там, где особенно хорошо видны вот детали, вот такие прорастающие, возникающие буквально на глазах растущие формы. Значит, в основании, таким образом, вот парадигмы тела в античной культуре у Алексея Федоровича Лосева оказывается такая хорошо различимая дуальность. С одной стороны, вот сейчас я продолжу только что прозвучавший доклад, с одной стороны, тело для того, чтобы стать телом, должно быть численно выражено, должно соответствовать неким космическим численным отношениям. Это канон Дорифора. С другой стороны, это тело не живое. И для того, чтобы быть живым, его необходимо наполнить неким, ну, скажем так, некой материей, неким спонтанным, хтоническим, вот каким-то таким началом. Как соотносится... Да, и вот второй аспект, который также обозначен Лосевым, и который мы не найдем, собственно говоря, в теории и практике античного искусства, это то, что вот это тело, человеческое тело, в котором как бы соприсутствует и численная рациональность, и некое спонтанное, живое, хтоническое начало, это человеческое тело является размерностью всего, от духа до, собственно говоря, структуры города и структуры архитектурного произведения. Как, собственно, античные авторы понимают вот эту всеобщую парадигму, всеобщее присутствие размерности человеческого тела, именно человеческого тела, живого, либо численно канонизированного, очень хорошо видно по текстам Марка Палеона Витрувия. Дело в том, что тексты Марка Палеона Витрувия, тексты латинские, первого века, но они, как сам Витрувий пишет в предисловии, они насквозь сотканы из греческих авторов. Поэтому фактически мы сейчас читаем греческие тексты, относящиеся к архитектуре, ну, в компоновке, в пересказах Марка Палеона Витрувия. Ну, например, Марк Палеон Витрувий говорит, никакой храм без соразмерности и пропорций не может иметь... Да, и в текстах Витрувия постоянно идут комментирующие греческие термины, комментирующие его латинский текст. То есть это действительно такой... Такая коллекция фрагментов греческих авторов, которых без Витрувия мы бы никогда не представляли. Витрувий говорит, никакой храм без соразмерности и пропорций не может иметь правильной композиции, если в нем не будет такого же точного членения, как у хорошо сложенного человека. Ведь природа сложила человеческое тело так, что лицо от подбородка до верхней линии лба и начало корней волос составляет десятую долю тела, так же, как и вытянутые кисти от запястья до конца среднего пальца. Голова от подбородка до темени восьмую, и вместе с шеей, начиная с ее основания до верха, от верха груди до начала корней волос шестую, от середины груди до темени четвертую. Что до длины самого лица, то расстояние от низа подбородка до низа ноздрей составляет его треть. Нос от низа ноздрей до раздела бровей столько же, и лоб от этого раздела до начала корней волос тоже треть, и так далее, и так далее. Совершенно очевидное соответствие текста Витрувия дорифору, но подчеркну, Марк Пелеон Витрувий говорит о том, что это пропорции, лежащие в основе греческого храма. Греческого храма как в планиметрическом, так и в вертикальном как бы исчислении. Ну и дальше он об этом пишет. Я не буду зачитывать весь фрагмент, он очень длинный. Подобно этому, и части храмов должны каждая в отдельности находиться в самой стройной соразмерности и соответствии с общей величиной всего целого. Естественный центр человеческого тела – пупок. При При первых записях и изданиях трактата Витрувия в конце 15-го, начале 16 века, следующая картинка. Вот я вам показываю фрагменты из трактата об архитектуре. Ну, вот так он выглядит в реальности, как только что было видно. Значит, это очень маленькая книжечка, вот примерно такая. Джорджио Мартини. Вот примерно так Джорджио Мартини понимает структуру храма и структуру города. Вот совершенно буквально по Витрувию. Центр – пупок. Дальше вы видите в определенных узлах в соответствии с человеческим телом, в соответствии с пропорционированием человеческого тела башни, центральная башня. И, в общем, я думаю, что это неоднократно повторяющаяся вот как бы такая фигура Витрувиана, она вполне соответствует интенциональности, что ли, текста Витрувия. И действительно вся размерность и все пропорционирование античного архитектурного и, ну, если можно так сказать, политического космоса лежит через перенос, патернализацию пропорций и форм человеческого тела. Значит, к значит, каким последствиям это приводит? Это приводит к тому, что весь мир оказывается некой проекцией здорового человеческого тела, и в этом мире практически не может присутствовать противоположный компонент, не может присутствовать деформация, трансформация, не может присутствовать то, что можно определить как тело больное. Мне представляется, что вот эта лосевская апофатика здорового человеческого тела, как некоего всеобщего культурного паттерна, это традиция гетанская. Действительно, когда мы знакомимся и смотрим тексты 18 века, мы впервые, как мне кажется, впервые встречаемся с вот таким развлечением здоровой и больной телесности, здорового и больного. И прежде всего, это мы видим у Гёте. Гёте в своих записках несколько раз говорит о том, что есть тело здоровое, есть тело больное. Здоровое тело – это классическое, больное тело – это тело романтическое, классическое здоровое, романтическое больное, в более такой сжатой формулировке. Гёте говорит о том, что здоровое тело – это, и вообще все то, что является здоровым, это то, что соответствует некоему универсальному природному началу, соответствует некой Tugendhaft, некой вот такой типородной природной силе, и на основе здоровой телесности должна выстраиваться некоторая космичность культуры. Надо сказать, что Гёте в понимании вот тела как некой вариации здорового и больного, и здорового тела как основы всего классического, Гёте, конечно же, значительно глубже, дальше и сложнее его современников, потому что и Винкельман, и Лессинг, и некоторые другие авторы эпохи Гёте, они, конечно же, описывают человеческое тело. Винкельман неоднократно в истории искусства древности, в Бельведерском Торсте, в своих разных заметках о Геркуланумии и Помпеи. Ну и Лессинг, прежде всего, в Лаокооне. Но ни Винкельман, ни Лессинг не видят в теле ничего живого. И Винкельман, и Лессинг описывают тело как некий, как некое соответствие классическому идеалу, бон-идеаль. И Винкельман и Лессинг не видят в теле никакой возможности для чего-то спонтанного, хтонического, что может, собственно говоря, трансформировать здоровое тело в больное. Из рассуждений Гёте о здоровом и больном совершенно понятно, что здоровое – это его классистический приоритет, но Гёте не отрицает и возможность больной телесности, и больной как бы романтической формы. И надо сказать, что в ближайшую 10, 20, 30 лет, ближайшую ситуацию, ну, собственно говоря, связанную уже с концом 18, начало 19 века, немецкая культура реализует проект больной телесности, прежде всего в живописи, я имею в виду Каспара Давида Фридриха, больной телесности, которая значительно более телесна и значительно более аффективна и значительно более выразительна, нежели телесность здоровая. Вот гётовская логика, гётовская оппозиция здорового и больного тела, здорового как классического, романтического как больного, мне кажется, существенно определила конфронтацию вот этих двух типов телесности, в частности, в русской культуре Серебряного века. И мне представляется, что лосевская вот такая вот апофатика здорового тела как некого всеобщего культурного паттерна, как некой всеобщей матрицы, по которой моделируется культура, а она возникала еще в одной полемике, в полемике с образом больного тела, потому что именно в эти же годы выходят две замечательных работы, примечательных, точнее, работы Мережковского, Дмитрия Мережковского и Артемия Волынского о Леонардо. Некоторые высказывания Гёте звучат как почти прямая полемика с Мережковским и Волынским, потому что Мережковский, особенно Артемий Волынский, предпринимает очень, ну, можно сказать, постмодернистскую, можно сказать, опасную процедуру с конструированием больной телесности на базе и на основе формы здорового тела. Волынский прямо показывает, как в Леонардовского Иоанна Крестителя можно разглядеть, вместить изнеженную женскую фигуру. Он показывает, что тело травестивно, что тело не равно самому себе. Он показывает, что классическое леонардовское тело болезненно, что это, в общем-то, тело нездоровое. И вот Волынский разворачивает огромную палитру различных аффектаций нездорового тела, базируясь на живописи Леонардо да Винчи, и показывает, насколько больное тело, травестированное тело, насколько более интенсивно наполнено некоторыми жизненными порывами, если можно так сказать. Мне кажется, что такая лосевская полемика, я бы даже сказал, немного каноническая полемика, направлена именно вот против этих декадентских образов больной телесности, которые возникли где-то около 910 года у Мережковского, Волынского, ну, разумеется, не только у них, но у Волынского, может быть, наиболее ярко. Я так понимаю, мне минуты три еще осталось. Да? Не, я хочу 3-4. Э, середине 20 века мы в европейской философии встречаемся примерно с тем же экспериментом, который произвел, ну, начиная с 910-920-х годов, Алексей Федорович Лосев, но с прям противоположным вектором. В середине 20 века и особенно в конце 50-х годов, в начале 60-х, мы встречаемся с тем, что мир как тело и тело как мир начинает звучать у нескольких мыслителей, но прежде всего у Мориса Мерлопонти. И в нескольких работах Мориса Мерлопонти, ну, в частности, в его курсе лекций в Коллеж де Франс в 59-м, 60-м, 61-м году, в его вот этой книжечке «Око и дух», «L'œil et l'esprit», и в его, конечно же, «Видимом и невидимом», возникает вот эта новая, достаточно новая тематика соотношения тела и мира, причем тематика вновь изоморфизма, которая вполне активно прозвучало в работах Лосева. И при всей, наверное, неожиданности и радикальности вот этого соотнесения, этого сопоставления, я бы хотел здесь обратить внимание на некоторые сюжеты, связанные с Шек-Дюмонт, связанные вот с понятием плоти в записях 59-61 года Мерлопонти, ну и в его практически незаконченной книжке «Видимое и невидимое», и оборванном, вот, практически тоже незавершенном, вот этом маленьком произведении. Морис Мерлопонти пишет: «Мощь тела, будучи далекой от того, чтобы соперничать с толщей мира, является, тем не менее, единственным средством, которое у меня есть, чтобы добраться до сердца вещей, делая себя миром, а вещи – плотью». «Он фазан ле монд, он ле фазан ле шер». Практически лосевское высказывание, но с резко противоположным вектором. Не человеческая телесность является парадигмой и модулем мира, а наоборот, мир является некоторым модулем, парадигмой для человеческой телесности, формирующей человеческую телесность. И человеческая телесность в этом мире должна занять, ну, как Мерлопонти дальше говорит, некий уголок, некое место вот в этой всеобщей мировой телесности. Но высказанное суждение, согласующееся с общей логикой вот этих поздних записей Мерлопонти, тем не менее, не включает один принципиальный факт. Само понятие плоти мира, Шек-Дюмонт, он по-разному это называет, для Шек-Дюхабль, Дюмонт, Чех-Универсель и так далее, телесно. Плоть мира телесна так же, как и человеческая плоть. И весь смысл вопрошания Мерлопонти состоит в их развлечении и слиянии. Отзыв у контично-лосевского преображения человеческого тела в мир слышится из здесь, но вектор преобразования прям противоположен. Шек-Дюмонт – загадочное, почти мистическое понятие Мерлопонти. Он отмечает, что во всей традиционной философии для определения этого явления нет понятия или нападенома философии традиционной пугесинеля. Плоть – подвижная, проницаемая энергиями бытия грань мира, в которой последний становится видимым, где вещи и видящие созерцают друг друга, где наше тело и мир оказываются в ситуации взаимопроникновения. Философ скорее знает, чем плоть не является. Она не является материей, не является духом, не является субстанцией. Чтобы ее назвать, необходимо обратиться к древнему понятию элемента в том смысле, в котором его использовали раньше, чтобы говорить о воде, воздухе, земле и огне, то есть в смысле вещи вообще, на полпути от пространственно-временного индивида к идее. Очень любопытно, что вот здесь Мерлопонти буквально называет первостихии мира Тимеевские первостихии мира. Плоть мира совпадает с ситуацией дикого бытия в восстановлении, непосредственно, поэтому мистически... Извините, плоть мира совпадает с ситуацией дикого бытия в восстановлении, непосредственно и почти мистически переходящим нас. Поэтому мир и я находимся друг в друге, и ни персепера, ни персипи не обладают первенством. Между ними имеется одновременность и даже запаздывание. Но все же очень интересно задать вопрос, как человеческое тело инкрустируется, вкомпоновывается вот в такой мир. Как возникает взаимодействие мира, которое является в данном случае паттерном и некоторым прообразом человеческого тела, как возникает взаимодействие человеческого тела и мира через плоть. Этот сюжет Мерлопонти объясняет... или, точнее, пытается неоднократно объяснить вот в этих трех текстах, которые я только что упомянул в курсе лекции, точнее, в записи курса лекций, в видимом и невидимом, и в оте и духе. Но, может быть, наиболее точно ему это удается описать, говоря о живописи Поля Сезанна. И вот здесь возникает ситуация, как мне кажется, очень существенное для прояснения вот этого действительно загадочного и до конца, или почти неопределенного Марисом Мерлопонти вот понятия шех, понятия плоти. Мерлопонти, анализируя живопись Сезанна, говорит о том, что человеческий взгляд, превращая мир в видимое, завладевает миром, но это завладение миром всегда ограничивается там, где мир начинает восприниматься не просто как видимое, а там, где мир воспринимается телесно, посредством перцептивной веры, там, где мир является телом. Вот телом, миром как телом, живописец завладеть не может. И все, что остается живописцу, я здесь цитирую Мерлопонти, все, что остается живописцу, это передать свое тело миру. Живописец, Мерлопонти здесь отсылает к Полю Валери, живописец привносит, отдает, передает миру свое тело. Как это происходит? Да, как это происходит? Ну вот, мне пришлось как-то анализировать эту ситуацию подробно в двух или трех статьях. Я специально взял сейчас пример, который я никогда не рассматривал. Это очень маленькая, очень поздняя работа Сезанна из Эдинбургской национальной галереи. Вот как это происходит здесь? Мерлопонти говорит о том, что... Художник помещает себя в мир, передавая миру собственное тело. Это практически то, что мы видим здесь перед нами. Здесь нет ситуации взгляда, доминирующего над миром. Здесь нет ситуации взгляда обычной центральной перспективы. Тело Сезанна прямо вкомпоновано вот в эту сферическую перспективу. Сезанн находится где-то внутри, взгляд, ну и, соответственно, тело, находится где-то внутри этого живописного произведения, причем мы не можем точно определить, где. В этом смысле Мерлопонти говорит в очерке о Сезанне вообще почти о каких-то мистических вещах. Он говорит, что художнику для того, чтобы включиться в мир необходим не глаз как зрение, а необходим некий третий глаз, который растет где-то в голове, воспроизводя, в общем, ну, такие известные алхимические, как бы немножко мифопоэтические, вот, физиологические видения, где-то растет в голове. И для того, чтобы войти в пространство, для того, чтобы войти в телесность мира, художник должен включить не зрение, не визуальное восприятие, а должен включить этот третий телесный глаз. Мне кажется, что вот для этой довольно загадочной категории плоти у Марисы Мерлопонти очень важно то, что она возникает как бы на пересечении двух видений. Она возникает на пересечении мира, смотрящего на нас, и нашего взгляда. И вот в этом пересечении формируется некая особенная плотность бытия. Это очень забавно и очень интересно позднее интерпретировал Ди Дюберман в своей книжке «Как мы видим то, что смотрит на нас». Но действительно возникает особая плотность бытия, особый горизонт, в котором мир телесно присутствует в нас, мы телесно присутствуем в мире. И вот если, например, видимое, невидимое, ну, начинается в большей мере все в ситуации того, что мир должен стать неким паттерном нашей телесности, и мы должны быть инкрустированы в мир, то мне кажется, что вот этот очерк осязания Марис Мерлопонти завершает неким тезисом о возможности равновесия нас и мира, нашей телесности и телесности мира, через скрещивание двух взглядов, смотрящего на нас мира и нас, смотрящих мир, через скрещивание двух взглядов, в которых возникает очень специфическая вот такая плотность бытия. Вот это, мне кажется, можно было бы назвать тем, что является Шех де Монт. Я буду сейчас завершать и хочу сказать, что просто эти два сюжета, сюжет человеческой телесности, здорового человеческого тела, как некоего паттерна мира, и сюжет, наоборот, мира и мировой телесности, как некоторой модели человеческой телесности, которая в этот мир должна быть инкрустирована, они при всей их противоположности все же репрезентируют, мне кажется, обозначают некую общую интенцию, общую стратегию, а именно стратегию вот обнаружить между нами и миром, или в некой среде видимого, как это называет Марис Мерлопонти, обнаружить, ну, некую промежуточную плоть, где мир и мы смотрим друг на друга. Это, мне кажется, очень важным сюжетом, потому что тот курс вот, формообразования, который мне приходится вести и в моем университете, и в некоторых зарубежных университетах, связан именно вот с этим совершенно уникальным эпизодом, когда мы должны выстраивать форму, моделировать форму, понимая, что вот она возникает в таком пересечении мира, смотрящего на нас, и нас, смотрящих в мир. Вот, наверное, на этом я бы завершил.
Вопросы? Пожалуйста.
Два вопроса, если позволите. Первый. Одна из важных идей вашего доклада – мир структурирован так же, как структурирован человек. Не есть ли это сильнейшее выражение антропного принципа, даже более сильное, чем, скажем, идея о том, что мир деятелен так же, как деятелен человек? Или же все-таки нет? Так можно ли рассматривать идею о том, что мир структурирован так же, как человек, самым сильным выражением антропного принципа?
Ну, мир структурирован так же, как человек. Это та, ну, если угодно, такая мифологема, которая сформулирована в русскоязычной традиции очень ярко Алексеем Федоровичем Лосевым. Конечно, она является некоторой свободной интерпретацией, ну, античности, античной философии, античного искусства. Но мне хотелось все привлечь, прежде всего, для второй части. Значит, это не говорит о том, что мир структурирован так, как структурирован человек. Вот я специально показывал картинки, их очень много, картинок с изображением вот так называемого витрувианского человека. Начиная от Атлантического кодекса Леонардо да Винчи, если говорить уже о самых вершинах, и заканчивая там многочисленными рисунками Кватрачента. Да, где человек, человеческая фигура, а в разных ее частях изображены различные, ну, скажем так, башни, градостроительные объекты, где видно, что мир, ну, как бы структурирован так, как человеческое тело. Значит, конечно, это иллюзия, но очень продуктивная иллюзия. Мне кажется, эта иллюзия продуктивна в том плане, что мы должны попробовать смоделировать, сконструировать опыт человеческой телесности, способный к осознанию вот, человеческого тела как такой всеобщей метрики мира. Да? Вот, мы должны попробовать воспринимать мир перцептивно, в тектонике человеческого тела. Ну, так иногда делает искусство, например, или архитектура. Речь не идет о как бы таком антропоморфном принципе структурирования. Речь идет об особой, ну что ли, перцептивной модели. Вот воспринимать мир как человеческое тело – крайне продуктивная перцептивная модель. Я думаю, но это уже такой маргинальный аспект, я думаю, что вот эти две модели, ну, их трудно назвать моделями, эти две стратегии, одна лосевская, вторая стратегия Мариса Мерлопонти, они противоположны, но общее между ними является то, что в одном случае, ну, если можно так сказать, человеческое тело является паттерном для мира, в другом случае мир является паттерном для человеческого тела. Эти две модели на самом деле представляют собой вот одну линию, как научиться, и это уже, наверное, форма и философии, и искусства, как научиться перцептивно воспринимать мир вот в одном режиме, во втором. Во втором намного легче. Во втором намного легче. Если вы зайдете сейчас в музей изобразительных искусств, который рядышком, и посмотрите Поля Сезанна, да, увидите, что Поль Сезанн с этой задачей вполне справляется. Он изображает мир, в котором он находится инкрустированным внутрь этого мира, художник. Да? Есть колоссальные темпоральные различия. Да? Вот это очень видно на последних его работах с горой Святой Виктории. Это взгляд, не доминирующий над миром. Это не взгляд внешне, центральной перспективы. Это именно взгляд тела, инкрустированного внутрь мира. Это видно и здесь. И, ну, если говорить в этом плане об опыте Мариса Мерлопонти, мне кажется, Марис Мерлопонти хотел немножко инсценировать, смоделировать именно эту перцептивную ситуацию. Потому что, ну вот, когда он сидел на своей даче, говоря по-русски, он сидел прямо там же, в Экс-ан-Провансе, недалеко от того места, где стоял союзником Поль Сезанн. Он находился недалеко от этой Сан-Виктуах горы. И мне кажется, что вот эти вот работы, вот они писались летом. значит, и записи во второй части «Видимого и невидимого», и «Le l'esprit», когда, значит, Марис Мерлопонти отдыхала своей лекционной педагогической деятельности, они писались, и мне кажется, что Мерлопонти здесь просто предпринимал некий опыт такого телесного перформанса, потому что он прямо, ну, я немного писал об этом, он прямо помещал себя вот в этот мир Сезанна, где, ну, если зайти в музей искусств, вот прямо эту точку можно в пейзаже с горой Святой Виктории зафиксировать, где вы именно инкрустированы в мир, и где вы смотрите на мир, но еще более сильное давление мира, смотрящего на вас.
Спасибо. И второй вопрос в продолжение первого о Гёте. Известны три его эстетических стратегии: простое подражание, манера и стиль. И вот не является ли оппозиция, бинарная оппозиция живого и здорового тела, не теряет ли она, не схватывает ли она что-то, не требует ли и здесь мысль перехода какой-то к триадической структуре, когда мы говорим о теле здоровом, больном, может быть, еще о каком-то теле надо бы говорить по аналогии вот с триадической структурой эстетических стратегий, о которых говорит Гёте?
Ну, вы знаете, у меня такое все же впечатление. Мы здесь сходимся с моим глубоко уважаемым коллегой Александром Ильичем Доброхотовым, что у Гёте никаких структур и стратегий нету. При всей мощи гётовской мысли она очень ситуативна. Очень ситуативна. Там, где Гёте говорит о здоровом и больном, здоровом классическом, больном романтическом, Я не вспоминаю что-то третье, но мне вот эта вот оппозиция, выстроенная Гёте, все же я рискну называть это оппозицией, она у Гёте звучит как оппозиция, кажется крайне важной для вообще всего последующего развития вот мысли о телесности, потому что Гёте, всегда стремясь остаться в некоторой классицистической позиции, он лучше, чем многие романтики, улавливает специфику романтического, ну, в данном случае, романтического больного тела. Он лучше, чем многие романтики, понимает, это очень хорошо видно по его записям, он лучше, чем многие романтики, понимает, что больное тело значительно более интенсивное и значительно более живое, и значительно более телесное, нежели классическое здоровое тело. Ну, мне кажется, Алексей Федорович Лосев, просто следуя вот этой общей гетанской логике, попытался привести больное тело к здоровому. Это очень хорошо видно вот в его томе по ранней классике. Томе о ранней классике. Он все время пытается показать, как такое численно здоровое начало поглощает, канонизирует, ну, если угодно, гармонизирует вот эти спонтанно живые дионисийские импульсы. Вот поэтому я рискну назвать вот эти размышления гётеанскими, потому что главный их импульс был именно в веймарских размышлениях Гёте вот о здоровом и больном.
Замена, что человек не хочет жить далеко.
Знаете, ну, замечательный вопрос. Можно я отвечу словами Пятигорского о буддизме? Значит, Пятигорский, когда его после 5 лекций, помните, наверное, о буддизме спросили, что такое буддизм, он сказал, что я не знаю, что такое буддизм. Вот, поскольку у меня по философии современной архитектуры пришлось написать очень много всяких книжек, я могу сказать уверенно, что я не знаю, что такое современная архитектура. И я могу только заметить, что, ну, современная архитектура, ну, если иметь в виду 90-е, 2000-е годы, очень много работала с образом больного тела. Я имею в виду всю деконструктивистскую линию. Деконструктивизм в архитектуре не связан, кроме как словом и некоторыми, скажем так, набросками методов или набросками стратегии, никак не связан с деконструкцией Жака Деррида, хотя Питер Эйземан любил допрашивать Жака Деррида и подчеркивать, что деконструктивизм в архитектуре – это некоторая проекция философского деконструктивизма. Но деконструктивизм в архитектуре, тем не менее, сделал очень много интересного. В частности, он сделал видимым в большей мере у Фрэнка Гири, чем, например, у Питера Эйземана, у Рома Кулхаса немного. Он сделал видимым опыт больной телесности, причем именно беспричинно больной телесности. Вот понять логику, скажем так, мучающейся, искривляющейся такой действительно болезненно-телесной архитектуры Фрэнка Гири невозможно. И опыт больной телесности очень важен для понимания вот деконструктивизма. Но, скажем, давайте оценку гуманистичности, либо негуманистичности, там вот всего того, что происходило эти 20 лет, я не буду. Конечно, такая баухаузовско-модернистская парадигма в архитектуре, ну вот вертикаль, горизонталь, она более соотносится с нормативно-здоровой телесностью. Это та архитектура, которая пытается работать с гармонично здоровой тектоникой, конечно. Ну, горизонталь и вертикаль – это самое мощное выражение основных структур мира. Почитайте дневники Ле Корбюзье, где он говорит о том, как он это увидел первый раз в Нормандии. Вертикаль, горизонталь. Нет ничего более мощного в такой стабильной картине мира, нежели вертикаль и горизонталь. Модернистская архитектура, конечно, вертикаль и горизонталь берет вот из такой тектонической стабильности мира, конечно. Ну, осознанно совершенно. Абсолютно живого, то есть природного мира. Это то, что, например, Гёт называет вот такой природосообразной типологической силой. Вот то, что я только что упомянул, Ле Корбюзье, значит, в Нормандии вдруг видит вертикальную скалу и горизонталь там моря. Вот это высшее выражение такой центральной мировой тектоники. Природный.
Пожалуйста, еще один вопрос. И будем завершать остальные вопросы в кофейную паузу. Да. Настя. Работает.
Ну ладно, я беру меня, как слышно. Вы провели три бинарных позиции: планическое, денисийское, здоровое, больное, живое, неживое. Они соотносятся, ну, соотносятся вот, а планическое, живое, здоровое, денисийское, больное, неживое.
Значит, я признаюсь, что Аполлоническое Денисийское проводил не я. Не, я, у меня Аполлоническое не звучало никак. Я думаю, что они соотносятся очень слабо. Очень слабо. По крайней мере, я совершенно не работал с этой нишанской оппозицией Аполлонического Денисийского. Совершенно. Я не уверен, что можно работать с греческой оппозицией Аполлонического Денисийского. Ну, даже если, вот, скажем, посмотреть отечественные работы Людмилы Ивановны Акимовой об античном в поэтике и искусстве, ну, совершенно понятно, что это оппозиция нишанская. Да, я просто хочу сказать, что я не работал с этой оппозицией. Я работал с Гетовской, ясно им высказанная позиция здорового классического и романтического больного. Да, вот мне очень приятен этот вопрос. Я думаю, больное тело обладает самостоятельностью. Значит, оно значительно интенсивнее в телесных переживаниях, нежели больное, нежели здоровое. Оно значительно шире в спектре перцепции, нежели здоровое. И вот этот опыт больного тела очень важен для... Ну, мне кажется, понимание телесности в 20 веке, особенно через искусство. Потому что, начиная с где-то середины 910-х годов, начиная вот с такого позднего, что ли, синтетического кубизма, дальше экспрессионисты, да-да и так далее, они работают с различными модификациями тела как больного. И эта работа, я замечательно работаю на эту тему, значит, работа, господи, Эспри де Корп, Parisian Avant-Garde 1918-1932, Эспри де Корп, прошу прощения, забыл автора. Автор мой хороший знакомый, он долгое время был Chair of Art History в Нью-Йоркском университете. Ну, знаменитая книга. Вот он там очень хорошо показывает, как вот, значит, ну, парижский авангард в первую очередь занимался вот этой вот трансформативностью тела. И там ведь огромное количество телесных опытов. Огромное количество вообще новых переживаний телесности. Вот Мерлопонти, как мне кажется, был бы совершенно невозможен без этого опыта межвоенного парижского авангарда. Потому что даже те фигуры, на которые ссылается Мерлопонти, там, начиная с Клея, заканчивая Джакометти, это все те фигуры, которые пытались работать с телом в его... больных, сложных, трансформированных, травестированных ситуациях. В общем, мне кажется, что такого мощного расширения опыта телесности, которое произошло, вот, грубо говоря, от середины 910-х годов до Мерлопонти, европейская культура уже позднее не знала.
Спасибо. Объявляем кофейную паузу на...
На
20? На 20 минут.
Комната 411.
Может, покороче чуть-чуть? 15? Хорошо. Я хотел бы попросить следующих докладчиков следить за временем. Все очень интересно, я не хочу никого останавливать. И, ну, у нас... Но у нас должен быть регламент. Так, я думаю, что мы начнем. Людмила Борисовна и Ирина Игоревна. Людмила Борисовна и Ирина Игоревна, кажется, да, они вот где-то здесь, они сейчас подойдут. Вторую часть я тоже хотел бы начать с прочтения стихов Виталия Георгиевича Горохова, на этот раз с опорой на зрение. И не случайно, может быть, это стихотворение о дуализме души и тела. Мы жизнь пытаемся устроить, все получается у нас, но и рояль нельзя настроить один раз, один лишь прикоснувшись раз. На завоеванных высотах не удержаться вечно нам, в мирских затравленных заботах мы погибаем по утрам. Куда дневной поток стремится, никто не в силах распознать. Чудесный сон нам не всем приснится, но все ложатся ночью спать. Надежду случай не тревожит, она не всем все может дать. Лишь только вехи подытожит, а нужно двигаться опять. Душа мятежная стремится невзгоды все преодолеть, а телу просто сладко спится, упав в качающую сеть. Его баюкают морозы и расслабляет солнце луч, но даже радостные слезы не разбивают грусти туч. В объятиях цепких дуализма душе одной не убежать. Помеху сбросив организма, нам остается только спать. Хоть пробуждение неизбежно, едва лишь уловим нить, то измерение безбрежно, что дух пытается схватить. Его ничем не успокоить над внешним блеском бытия, он продолжает замки строить, страдая, мучаясь и любя. Нашу конференцию продолжает доклад Анастасии Тороповой, аспиранта кафедры философии Волгоградского государственного университета. Настя? А, да, я хотел сказать, что, насколько я знаю, Настя у нас культуролог, да?
Что?
Ты культуролог, нет?
Нет, философия
культуролога. Ага.
Поскольку я являюсь аспирантом первого года, я начала заниматься только недавно этой темой, проблемой телесности. Я хотела бы с вами поделиться своими наработками, первичными гипотезами, и мне очень важно будет услышать ваши критические отзывы, замечания, для того, чтобы можно было корректировать и дальше разрабатывать эту тему. Предметом моего выступления является субъект конструирования телесности. То есть я задаюсь вопросом, кто же является субъектом этого конструирования. Начну с того, что культура является сложной, разветвленной средой, которая представляется для индивида в качестве второй природы, чего-то автоматического, органично существующего. И благодаря этой квазиестественной надстройке над биологическим телом человека у него формируются так называемые категориальные решетки сознания. И многое, что нам кажется естественным, например, наше зрение, способность видеть форму, цвет, все это является на самом деле социально сконструированным. Впервые о конструктивистском аспекте говорит Кант, когда говорит о методе познания реальности и в том числе научном познании как таковом. Как известно, он отвергает классический постулат тождества бытия и мышления и заявляет, что субъект фатально разделен с реальностью, как она есть на самом деле. Но субъект не является пассивным воспринимателем внешних раздражителей внешней среды. Это не значит, что он не может ее познавать. Он является действующим сознанием, которое продуцирует предметы познания. И здесь важно отметить это слово «продуцирует». Этимология этого слова от латинского «продукера» означает, как ни странно, делать видимым, показывать и предъявлять. То есть здесь речь идет не об иллюзии, а о такой способности увидеть предмет. Таким образом, всякий предмет, чтобы стать объектом сознания, должен быть прежде сконструирован. И таким конструированием занимается продуктивная способность воображения по Канту. Но если Кант останавливается на конструировании понятий математики, то Шеллинг уже говорит об универсальном приеме конструирования, который относится к философскому познанию как таковому. Конструирование предполагает интеллектуальное созерцание вещей, то есть исследование, схватывание универсума через взаимосвязь как общих, так и особенных вещей. Этот концепт конструирования позволяет нам взглянуть на предмет нашего исследования, на тело и на телесность. На тело не как какое-то конкретное, единичное тело, а именно как на категорию сознания, как на некий феномен. Исследователь таким образом конструирует понятие телесности для того, чтобы, ну, в данном случае осмыслить процесс конструирования феномена телесности в культуре. И как я уже вскользь отметила, что человек – это не только физиологическое, анатомическое существо, то есть человек не сводим только к биологическим параметрам. Тело, в отличие от плоти, это культурная конструкция. Я учитываю, что Гуссерль и Мерлопонти, они производят обратное наделение смыслами тела и плоти. Но я все-таки опираюсь вот на традицию, которая идет от Средневековья, что плоть – это что-то биологическое, анатомическое, а тело – это уже совокупность, помимо биологического, еще над биологических параметров. Таким образом, тело, не будучи заданным, функционально открыто к трансформациям. Тело и телесность – это категории, которые вырабатываются в особой социокультурной ситуации для конструирования реальности. То есть, как таковые, они для человека не даны. Они существуют для чего-то. Итак, можно выделить три уровня телесности. Условно, это биологический, социальный и культурный. Социальное тело является продуктом взаимодействия в социальной среде, биологическое относится к плоти, а живое целостное тело индивида представляет собой синтез биологического, социального и культурного измерений тела. Но всякое конструирование предполагает некоторую осознанность действий. То есть, когда что-то формируется, необходим субъект, тот, кто наделен осознанностью действий. Конструирование предполагает некий алгоритм, некий метод. То есть, если что-то спонтанно формируется, мы не можем здесь говорить о конструировании. Когда Ницше провозгласил смерть Бога, он указал на такую особенность современного европейского мира, как кризис трансцендентной инстанции, которая скрепляла бы европейское общество воедино посредством задавания ценностных ориентиров. То есть это та инстанция, которая, ну, условно говоря, раньше конструировала тело. То есть она, Бог являлся таким субъектом конструирования. Ну и помимо этого наделял вещи ценностями, идеалами, значимостью или незначимостью. Но теперь Бог умер, и возникает в свете этой концепции смерти Бога такой вопрос: кто же теперь является субъектом конструирования телесности? И я обращаю внимание на две, ну, можно сказать, радикальные позиции, которые отвечают на этот вопрос по-разному. Концепция Сартра относительно телесности и концепция Фуко насчет телесности. Для Сартра бытие в мире зависит от телесной природы человека. Тело выступает таким посредником между человеком и миром. Но он понимает тело не как организм, а как живую возможность. Он критикует всякие психодетерминистские концепции тела. Он не рассматривает тело как объект. Он считает, что тело, так же, как и вся личность целиком, это результат выбора самого человека, который совершается свободным индивидуальным сознанием. Тело формируется свободой человека, поскольку человек творчески активен, он обладает этой свободой, Бог умер, и человек, в общем, может сам принять это решение, какое тело он хочет иметь, и может его самостоятельно конструировать. Действительно, есть такая у человека возможность индивидуально конструировать телесность в каких-то аспектах. В частности, это ярко проявляется в тех художественных практиках 20 века, вот начиная от таких направлений, как дада, флуксус течения, боди-арт, хэппининг. Ярко это представляется в перформансе, где тело является непосредственным инструментом художника, когда стирается дистанция между художником и зрителем, и его тело является таким проводником художественных идей эстетических. И здесь мы действительно можем говорить о том, что художник индивидуально, самостоятельно конструирует телесность, которая пробуждает в зрителе эстетическое чувство. А другая крайняя позиция, которая принадлежит Фуко, касается другого субъекта конструирования телесности. Фуко указывает на то, что человеческое тело формируется в результате социальных телесных практик. Но это довольно очевидная мысль. Эта идея заимствуется у Мосса, который до этого еще говорил о том, что сам социум вырабатывает в нас определенные привычки, определенным образом мы начинаем держать тело, использовать жесты, в том числе, которые я сейчас использую. Это все является продуктом социума. То есть это не какие-то индивидуальные, о которых говорил Сартр, какие-то привычки или жесты. Это продукт социальных взаимодействий, социального воспитания. И поэтому разные формы культуры порождают разные виды телесности. По Фуко дисциплинарная власть, идеология, дискурсивные практики – те жесткие институты, в которых конструируется телесность отдельных индивидов. Таким образом, я осветила такой очень индивидуалистский подход к телу, сартровский, и, можно сказать, указала на такого бессубъектного субъекта, о котором говорит Фуко. То есть эти институты являются субъектом, но за ними не стоят какие-то отдельные люди. Мы не можем говорить, что вот там какой-то господин формирует у нас привычку определенным образом держаться. Таким образом, в истории европейской мысли мы обнаруживаем как минимум два вида субъектов, которые действуют на разных уровнях. На уровне социокультурном – это социальные институты, медицина, психология, религия, искусство и так далее. А на уровне индивидуализированных практик человек в основном все-таки воспроизводит существующие стратегии формирования телесности, минуя по большей части осознанность и творческий выбор, о которых так упорно писал Сартр. Хотя есть возможности и самостоятельного конструирования. Субъекты обладают способностью конструировать телесность благодаря продуктивной способности воображения, которую писал Кант и его последующие философы. И первоначальным способом структурирования воображения является миф. Это та бытийно-первичная среда, в которой существует и функционирует человеческая психика. Миф по своей сути синтетичен, и он способен создать гештальт тела, который способствует формированию целостного образа тела и в конечном итоге идеала телесности. Ну, на примере современных мифов это можно проследить. Допустим, существует миф здорового тела, который транслируется спортивно-медицинскими дискурсами, которые говорят о том, что необходимо сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки, диеты, и с помощью этих методов можно достичь идеального тела, идеального здоровья. Есть миф о красивом, влиятельном теле, который эксплуатируется в дискурсе моды и так далее. Их можно, в общем-то, довольно легко эксплицировать. И под конец я хотела бы сказать, что категория телесности, как мне представляется, возникает как реакция на тот концептуальный разрыв между телом и душой, который был осуществлен в интеллектуальной мысли Запада. И категория телесности здесь выступает попыткой преодолеть этот разрыв и, возможно, в будущем сформировать такую концепцию, которая бы могла говорить о целостном человеке. Спасибо за внимание.
Спасибо, Настя. Вопросы, комментарии? Пожалуйста.
В том числе и при совете, когда отмечалось столетие, вот вопрос заключается, как телесность воспринимается в ваших исследованиях с точки зрения российско-иноязычных соответствий.
Пожалуйста, задавайте вопросы более конкретные, раз. Второе, конкретность должна заключаться в том... Извините, пожалуйста. По теме, больше по теме. По теме доклада. Нет.
Ну, можно, конечно, прокомментировать так, что, ну, во-первых, я согласна, что необходимо разделять разные сферы. Это, ну, элементарная интеллектуальная операция – разделять одну сферу от другой. Что касается телесности, то можно, конечно, выделить какие-то национальные особенности или ментальные особенности, которые могут формировать разные представления о теле, ну, и не только формировать представления, но и формировать сами эти телесности. Потому что, вот, допустим, если мы возьмем пример со Станиславским, когда он разрабатывал свой метод, он говорил о том, что люди на сцене должны играть... вести себя так, играть так, чтобы нельзя было отличить их игру от настоящей жизни. И тогда можно достичь эстетического эффекта. Сейчас, если мы идем в театр и смотрим на метод Станиславского, мы можем увидеть это различие между игрой на сцене, когда человек говорит таким постановочным голосом, и отличить его от, естественно, там, от зрителя. Я думаю, что даже если мы говорим в рамках одной культуры, русской, то телесность предыдущих эпох людей отличается от современной. И, естественно, вот если отвечать на ваш вопрос, то немецкая телесность, она отличается от русской. Это естественно.
Как это одна женщина, без мужа, которая ушла на заработки, может справляться?
большое хозяйство, и это японское общество очень заинтересовало. То есть современное конструирование, о чем вы говорите, да, оно по-разному смотрит вот в русской и на язычном соответствии. То есть не то, что вы сказали в ответе мне, что разное. Вот есть русское, а вот есть другое, немецкое. А вот есть соответствие, которое заинтересовывает обе стороны.
Ну, есть сходство, естественно, и это сходство не говорят об идентичности.
Нет, никто не говорит, а самое главное, что соответствие. Соответствие – это не обязательно сходство. Совпадение, да.
Спасибо, Игорь. Вы говорили о трех уровнях телесности: биологическом, социальном и культурном. Вот я просто не очень понял, какой смысл вы вкладываете в культурную телесность, что вы, в чем отличие социальной телесности от культурной, просто не дали мне определения никакого.
Да, да, прошу прощения, я имплицитно сказала об этом, но надо развернуть. Есть социальное тело, которое формируется под воздействием социальных взаимодействий в процессе воспитания, педагогики и прочее. А культурное – это индивидуальная работа над телом. То есть есть же там биологические процессы, есть социальные процессы, есть индивидуальные, когда человек может осознанно влиять на свое тело. Там, допустим, если взять пример восточно-экзотичный, это йога. Когда человек с помощью дыхания, с помощью хаст, с помощью различных там положений своего тела может конструировать это тело и влиять также на ментальность.
То есть культура буквально культивация, да?
Да.
Просто
да, взращивание.
Наверное, не в том смысле культура как дух. Нет, просто когда вы выступали, вы употребляли еще социокультурную телесность, такое вот выражение использовали. То есть у вас как-то связано социальное с культурным. Ну, это понятно, что если вы берете йогу, то йога...
Ну, дело в том, что сама социальность, вот эта сфера, она позволяет находить ходы для индивидуальных практик. То есть одно без другого невозможно. Естественно, что культурное представление о теле, которое человек в себе вырабатывает, формирует, оно основано на представлениях этой эпохи. То есть он не может выйти за свои культурные схемы, которыми обладает.
Да, пожалуйста.
Я просто о том, что человек как конструктор своего тела терпит все-таки крах по сравнению вот с тем, что заложено в теле самом. Потому что вот наши жесты все-таки по исследованиям психологов это идут скорее изнутри, из какой-то вот такой общей парадигмы. Это не творчество, а это несколько общеприсущее человечеству. И вот желание раскрасить тело так, ну как мы можем творить свое тело, только его раскрасить, но, как правило, вот такие жесты, они временные, то есть они подвержены, волна времени не смывает. Вот эта вот тщетность усилий в конструкции своего тела, и даже вот и индийская йога, она все-таки использует те возможности тела, которые все-таки заложены изначально. Который просто не конструируется, а вытаскивается. Вот этот пессимизм в отношении человека как конструктора, вот он где-то как-то звучал в своей культуре, и все-таки мы считаем, что он сам
я хотела бы прокомментировать то, что вы сказали. Я бы уточнила свое понимание конструирования. Конструирование – это не создание с нуля. Конструирование с латинского имеет такие значения, как приводить в порядок. Вот есть тело, и это тело начинает формироваться. Понятно, что мы не можем выпрыгнуть за рамки нашего тела. Мы работаем с тем, что есть. И принцип йоги связан с тем же. Берем любые социальные институты, которые работают с телом, допустим, спорт, гимнастика, модельное искусство. Оно берет за основу исходный материал и его начинает преобразовывать. Мосс пишет о том, как он учился плавать, что той техникой, которой он учился плавать, ей сейчас уже новое поколение не пользуется. Но это не говорит о том, что он создавал это из какого-то из ничто. Это не божественное творение. Бог не конструктор, Бог творец, а человек конструктор. Можно вот такое концептуальное различие провести, чтобы показать, что человек может конструировать тело, используя его внутренние ресурсы. По сути, раскрывать то, что заложено, это раскрывать, и потом это приводить в согласие, в порядок, гармонии отсюда.
Да, пожалуйста.
А кто же все-таки, собственно, субъект конструирования тела? Это, получается, другой? Если вот опять-таки берем Сартра, да, его различия, там, я в себе, я для себя, я для другого. Собственно, другой конструирует мое тело. Или а другой во мне конструирует мое тело. И еще вы оговорились о господине, что господин не заставляет нас держать осанку, да, то есть... Но при этом вы утверждаете там, отсылаете к смерти Бога, да, что, собственно, вот на протяжении многих веков был этот субъект, который... создавал это тело, которое было основным, скажем так, основной составляющей, да, в конструировании тела, который, собственно, и конструировал его на протяжении долгих веков. То есть сейчас такого господина разве нету? Разве, например, капитал не является тем же самым господином конструирования тела? Mm-hmm. Ну все.
У вас было два вопроса. Первый связан с тем, кто же является субъектом. Ну, я говорила двух субъектов. Это, во-первых, сам человек может... для того, чтобы быть субъектом, необходимо, во-первых, осознанность, во-вторых, наличие цели для того, чтобы быть субъектом. Человек становится субъектом, когда он видит некую цель, допустим, некий идеал тела, который он пытается сконструировать, и есть метод, по которому он продвигается для этой цели. То есть человек может быть таким субъектом. Во-вторых, это субъект, который размыт по социальным институтам, о котором говорит, в общем-то, Фуко. То есть это не какие-то конкретные люди, это коллективный субъект. И второй вопрос, пожалуйста, напомните кратко. Что же появилось на месте Бога? Вы про это? Бог воспринимается, я так интерпретирую Ницше, как такой инстанцией, единой, с которой спускаются, если говорить образно, ценности, смыслы, которые затрагивают все человечество. Современная культура, она раздроблена, она... испытывает влияние из различных институтов, от различных субъектов, которые могут даже противоречить друг другу. То есть эта идеология не тотальна, то есть это не какой-то единый субъект, это разные субъекты из разных сфер.
У Жака Лакана есть интересное выражение на этот счет. Да? То есть настоящая формула атеизма не в том, что Бог умер, а в том, что Бог бессознателен. То есть господин есть, но мы не знаем, кто он.
Угу.
Да?
Ну да, в общем-то, о том же.
Угу. Спасибо. Еще вопросы, комментарии? Алена, предложи последний вопрос.
У меня не вопрос, у меня, наверное, скорее комментарий, учитывая то, что вы сказали в начале, что вы приветствуете критические замечания. У вас просто проскользнула такая фраза, что Канта можно считать первым конструктивистом или что-то в таком духе. Вот я бы была аккуратна, учитывая вашу трактовку конструирования, потому что вы сказали, что конструирование – это всегда осознанный, да, процесс. Угу. И это не вяжется, на мой взгляд, откровенно с пониманием Канта как первого конструктивиста на тех же примерах, что вы приводите. Да, формирование... каких-то там приорных схем, условно говоря, да, это противоречит вашему дальнейшему выстраиванию, да, определению понятия конструирования. Вот у меня такое небольшое занудное замечание.
Да, я это приветствую. Я, видимо, недостаточно ясно выразилась. Я учитывала тот контекст, когда Кант говорил о математике, о геометрии, когда эти предметы необходимо конструировать. Я не говорила об априорных схемах и не касалась вот этих как раз бессознательных, бессубъектных.
Может быть, фраза относительно конструирования
Да,
Канта.
Да, я просто тогда уточню, для того, чтобы не возникло непонимания. Спасибо.
Сейчас прозвучало слово «схема». Схематизм у Канта – это, может быть, одно из самых затруднительных там, мест в критике чистого разума. Все, спасибо.
Спасибо большое.
Тогда мы приглашаем следующего докладчика – Любовь Борисовна Карелова. Да, пожалуйста. Давайте сюда садитесь.
Мой сегодняшний доклад будет посвящен концепциям живого тела, которые были созданы двумя японскими мыслителями в последние трети XX века, то есть 70-е, 80-е, 90-е годы. Но прежде чем перейти непосредственно к изложению этих концепций, я хотела бы поговорить вот именно о интеллектуальной традиции восточно-азиатской, как-то представить ее аналогично тому, как вчера было сделано с индийской традицией. И, значит, такое буквально короткое вступление. Если обратиться к дальневосточной или восточно-азиатской традиции с точки зрения наличия идеи, сходной с идеей живого тела феноменологии, то тут мы можем найти тоже достаточное количество красноречивых примеров, которые, в общем-то, исходят из двух разных интеллектуальных традиций, которые входят вот в эту дальневосточную традицию. Когда мы говорим о дальневосточной мысли, частным случаем, который является японская мысль, то подразумевается сразу несколько религиозно-философских традиций, которые взаимодействовали друг с другом, переплетались и создавали такое вот единое интеллектуальное пространство. Это прежде всего буддизм, конфуцианство, даосизм и натурфилософии, восходящие к книге перемен. Так вот, в дальневосточной мысли я хотела бы указать на наличие двух концепций. Это прежде всего концепция идеи ци, как пневмы одухотворяющего эфира, который наполняет, как бы составляет как тело космоса, так и тело человека. Это понятие ци, оно очень древнее, возникло в Китае, в даосской традиции, то есть его можно датировать первые упоминания в источнике 5 века до нашей эры. Но и для дальневосточной традиции это очень важное понятие, оно так сохранилось до сегодняшнего дня, и представление о жизненной энергии, пневме, как его переводят, представляя как материально-духовную субстанцию. Это понятие задействовано и в китайской медицине, и в различных даосских практиках, в акупунктурной терапии. Вот. И таким образом, вот, исходя из представления о ци, создается такая концепция живого тела, как тело одухотворенного вот этой пневменной субстанции, единого с космосом. Другая концепция, она уже восходит к буддийской традиции и довольно получила широкое распространение и влияние именно в японском буддизме. Это концепция недвойственности тела и сознания. Тело и сознание не два. При этом термин «сознание» здесь принято было выражать иероглифом сердца, которое в дальневосточной традиции подразумевает и ментальную деятельность, и психическую, и воление, и чувствование. И вот эта вот концепция недвойственности тела и сознания, она возникла в буддизме не как результат какого-то теоретизирования, постулирования, а как описание практики просветления. То есть вот состояние единства, нераздвоенности, оно именно достигается в процессе буддийской практики, где утрачивается разделение между телом и сознанием, человеком и космосом, и человек как бы ощущает свое и телесное, и психическое единство с космосом. И здесь имеет смысл упомянуть вот формулировки этой концепции таких мыслителей, как Кукай. Это буддийский мыслитель 8 века эзотерического направления, центральными доктринами которого было учение о становлении Будды именно в данном конкретном теле, через осуществление специальных практик трех таинств, когда человек произносит определенные слова, определенные жесты телесные, определенные позы, и посредством вот таких практик тело сознания отдельного человека преобразуется в космическое тело сознания Будды Махавайрачаны. Также эта идея вот прошла через весь японский буддизм, она была воспринята и дзен-буддизмом, в частности Эйсаем и Догеном, у которых неизменно присутствовала тема тело сознания как сердце тела. Сюда же можно и отнести Нитирена, который тоже предложил свою формулировку недвойственности плоти и сознания. И еще раз хочу обратить внимание на то, что проблема вот единства телесного и ментального, чувственного, она в японской философии, да и, пожалуй, вот в традиции дальневосточной, интеллектуальной в целом, она не ставилась так, как в западноевропейской мысли. То есть не вставал вопрос о связи этих двух начал, связи телесного и духовного, как бы это состояние вообще-то рассматривалось как естественное. То есть проблематизировалось оно именно в связи с практикой восстановления, с практикой просветления, с практикой гармонизации человека и мира. Что касается современной мысли, концепции тела в современной японской мысли, значит, как я уже говорила, эти концепции наиболее яркие, они появились вот начиная с 70-х годов, и связаны они именно с феноменологией. Интерес к феноменологии у японцев возник очень давно, начиная с 20-х годов 20 века. Если до знакомства с феноменологией японцы относились к западной мысли как к чему-то такому, что вот как бы надо изучить и положить на какую-то полку, ну то есть надо знать и как бы мириться с этим, то узнав, познакомившись с идеями Гуссерля, Мерло-Понти, они вот стали воспринимать это как свое и как бы стали работать в этой методологии, проблематизировать уже свои какие-то проблемы, именно вот ставить в этом поле. Значит, интерес к проблемам телесности, вот возникшие в последние трети XX века, он обусловлен целым рядом причин. И, ну, как бы одной из них это являлось стремление создать какую-то универсальную, более современную теорию телесности, которая объединила бы и восточные, и западные подходы. И, конечно, вот важным моментом тут явился компаративистский подход. И один из создателей теории тела, это профессор Юаса Ясу, который родился в 1925 году и умер в 2005, он известный японский компаративист. И для него компаративистский подход не только обозначает моменты принципиального различия в трактовке тела, но и открывает возможности для продуктивного диалога, для поиска наиболее адекватной сегодняшнему дню концепции тела, отвечающую проблемам современного общества, учитывая возможность комплементарности различных традиций. Вот, как я уже говорила, вот, феноменологическая парадигма в Японии еще была воспринята охотно еще и потому, что идея тождества абсолютного феноменального уровня бытия была изначально присуща японской духовной культуре, где всегда делался акцент на реальность окружающего мира во всех его конкретных проявлениях. И как бы существование реальности за пределами этого мира в форме бытия самого по себе, сферы идей, как абсолютно реальность.